Господи, дай мне душевное спокойствие встретить все то, что принесет наступающий день. Горе твое будет, Господи, всюду, везде и во всем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Виталий Николаевич, а в плане веры, как у вас складывалась вот эта линия? Наверное, сложно было в советское время.
Знаете, вы очень больной вопрос поднимаете. Ведь когда папа был старостой церкви, он ко мне как-то особо был расположен, не знаю почему, он меня всегда брал с собой в храм. И там была сторожка, если он видит, что я спать хочу, вот на особенные праздники, там Пасха там, или Рождество Христово, он видит, что я начинаю дремать, он положит меня на это самое, там, в сторожке на кровать, я заснул. Когда причащаться, он меня поднимет, причастился. Но я таким образом узнал молитвы, включая вот «Милосердие двери отверзи нам». Пресвятая Богородица, знаете эту всю молитву, конечно. Все эти молитвы знал хорошо. Папа, когда уехал, я учился в первом классе.
Когда его арестовали?
Да, в первом классе учился. И вот у меня крестик на груди, маму вызвали. Учительница была очень хорошая, Екатерина Ивановна, но она была атеистка. Она: «Марья Григорьевна, что же ваш вот этот самый Виталик вот с крестиком ходит?» Она ей сказала: «Не вы его повесили, не вам и снимать. И оставьте его в покое». Но она знала, конечно, что папу арестовали, что он был. Действительно, меня оставили в покое. Потом я не помню сейчас, когда уже вот у меня крестика не стало, почему я не помню уже, не могу этот вопрос сказать. Но вот это милосердие, двери отверзи нам, оно меня преследовало, эта молитва, всю школу. Вот вдруг ни с того, ни с сего, милосердие, двери отверзи нам и так далее. Я ее все прочитаю. Стал в институте учиться и там. Стал работать и там. Постоянно она меня преследовала. А по-настоящему к вере, так вот, к осознанной вере, меня привел отец Леонид Разлугин. Я пришел в храм на Неждановой. Это в Слующее воскресенье, чтобы в 70-м году окрестить моего сына.
Это уже прошло столько времени. Да. Это знаменитый храм, где взыскание погибших иконы.
Да. И пришел я к настоятелю, говорю: мне нужно сына крестить. Но я же член партии, как и меня директором, мне не разрешили бы работать и зав лабораторией. Я зав лабораторией уже был здесь, в Висхоме.
В научно-исследовательском институте?
Да. Всесоюзный научно-исследовательский институт сельхозмашиностроения. Ну и, значит, подошел, говорю: батюшка, мне нужно сына окрестить. Я ничего не знаю. Идите за ящик, вам все объяснят. Но я сразу понял, что дайте паспорт. А алтарник наблюдал эту картину, говорит: вы не уходите. Вышел молодой священник. Потом оказался это отец Леонид. Он сейчас является настоятелем храма в Измайлове Рождества Христова. Старинный храм такой, вот батюшка изумительный. Он говорит: вы верующий или нет? Я говорю: отец Леонид, я бы хотел верующим быть, но не знаю как. Я же хочу быть осмысленно верующим. Он говорит: хорошо. Ну, я ему рассказал, что у меня папа вот 9 лет на Колыме отсидел, значит, возвратился домой. я вам окрещу на дому. Давайте адрес. И он мне привез две книги. Одну из них – «Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского», а вторую – «Пятикнижие Моисея» под редакцией профессора Лопухина. Знаете, этот многотомник, этот 12 томов, спрессованный во время, в 98-м году. Значит, шведы, по-моему, нам издали вот три тома таких, в каждом по четыре книги. Когда я их прочитал, у меня открылись глаза. А до этого папа говорит, ну читай Библию, то вот она, 208 гравюр Доре, 17-го года выпуска. Я читать начинаю, и вот там начинается, ну, этот родился от того, этот от того, этот от того. Ну, а что мне это даст, я все равно не запомню. И какой смысл для меня это будет? Я ничего не понимал. И вот когда я прочитал вот эти две книги, потом пришел к отцу Леониду туда, в храм, значит, уже он был уже там, в Измайлове, и мы с ним много разговаривали, долго посещал его храм, хотя и далековато, но я тогда молодой был. И так я стал двигаться шаг за шагом.
А вот скажите тогда, вы как катехизатор, для новоначальных, особенно, допустим, для молодых, вы бы посоветовали, с чего начинать?
Вы знаете, я даже многим сейчас рекомендую. Прочтите беседу Серафима Саровского
с Мотовиловым.
«Цель христианской жизни – стяжание благодати Святого Духа».
Вот я имела в виду, когда вы работаете, катехизируете молодых совсем, вы с этого начинаете или что предлагаете? Закон Божий?
Вы знаете, это ведь вопрос очень тонкий. Это нужно видеть аудиторию. И я обычно начинаю с любой аудитории, с того, что духовно-нравственная жизнь человека – это необходимое условие для того, чтобы быть порядочным человеком.
Сейчас меня интересует в данном случае, это у нас о вашей катехизаторской деятельности мы будем в самом конце, и, кстати, о молитве. А вот прикладно, вот вам священник привез эти книги. Вы какие книги предлагаете молодым, вот, которые еще не воцерковлены?
Я вот и говорю. Вот я, это первую книгу «Беседу Серафима Саровского». Вторая книга, которая вижу, что они интересуются по-настоящему, Слободского, это катехизис Слободского. Очень хорошие книги, но это уже более глубокие такие, значит, книги. Это старец Иоанн Валаамский или игумена Арсения. Они вроде бы и просто написаны, но они и духовно написаны. Но сам-то я начинаю беседы с того, что я рассказываю, кто я такой. Я вот когда расскажу, вот была беседа в Академии Жуковского, 250 человек профессорско-преподавательского состава. Ну, я, откровенно говоря, шел туда, у меня коленки дрожали. Не потому, что мне нечего было сказать, а потому что воспримут они или не воспримут. И когда я полтора часа провел с ним беседу, я начал с того, что они технари, и я технарь. И я рассказал, кто я есть на самом деле. Прошел этот путь. А потом постепенно перехожу к духовно-нравственному образу жизни современного человека.
Виталий Николаевич, давайте вернемся к вашему отцу Леониду, к этой значимой встрече в вашей жизни. Вот он вам дал эти книги, он приехал к вам на дом и крестил сына, да?
Да, он не только приехал на дом и крестил сына, но у нас с ним завязались очень тесные отношения. Я постоянно приезжал к нему, мы беседовали с ним. Он поднимется в келью, так сказать, и меня приглашает к себе. Потом он венчал последний брак, вот он венчал нас с Надей покойной. И он дачу мне поехал, осветил. То есть у нас были такие, я бы сказал, духовно-приятельские отношения. Он, когда книгу эту прочитал, говорит, я с таким удовольствием прочитал эту книгу вашу.
А вы в рукописном виде давали?
Нет, вот в таком виде.
Вы уже дали ему сейчас, да?
Он, да? У меня же первое, это было 100 экземпляров, это 1500 экземпляров, это уже второй тираж. А было 100 экземпляров, которые я в том числе ему вручил. Он прочитал и отозвался очень хорошо. Мне долго не давали гриф церковный, потому что смотрят такой заголовок-то, сами понимаете. Собственно говоря, мы с ним по телефону. У меня возникает какой-то вопрос. Отец Леонид, а как это? Он сразу же, он 15 лет преподавал в академии, в семинаре академии, поэтому он очень грамотный человек, начитанный. Он мне говорит, вот там-то, то-то, то-то, прочитайте вот внимательно. Я уже запас литературы, так сказать, у меня шкафы духовно-нравственной книги этой вот полные.
Виталий Николаевич, а вот кроме отца Леонида, вы ведь знали, насколько мне известно, архимандрита отца Иоанна Крестьянкина, который, ну, такой авторитет церковный, старец всероссийский. Вот как эта встреча произошла?
Тут, конечно, это путь целый. Надо отметить, что первый раз я исповедовался по-настоящему. Я потом ходил в Свято-Данилов монастырь. Мне вот отец Савва предложил, чтобы я помощником у него был по строительству храма Христового Воскресения, Вознесения, точнее, на Добрынинской. Но однажды я, находясь один на даче, вдруг вспомнил, я причащаться-то причащаюсь, а какие у меня грехи не очищены покаянием. И у меня они вереницей пошли. Я схватил блокнотик и стал записывать. Свыше 70 позиций у меня их и нумеровал. Кому же я пойду на исповедь? Меня же все монахи знают. В монастыре отец Даниил, духовник, ну и все остальные монахи. Ну, хорошо, мы много ходили туда, и как-то мы общались тесно с ними. И мне вдруг мысль мне подается. Ну, Господь Бог мне подал мысль. Включи приемник. У меня был океан. Я включил, и выступает, как потом в конце было объявлено, отец Артемий Владимиров. Об Иоанне Кронштадтском рассказывает. Мне так легла на душу его беседа, и заканчивается он, священник из храма Словущего Воскресения, что на Неждановой. Я говорю, вот я к нему и пойду на исповедь. Приехал, батюшка молодой стоит. Да как же я буду молодому такому священнику? Потом решил, да нет, все равно, раз я решил, значит, все буду. Он говорит, да, когда дошла моя очередь, да, я говорю, батюшка, меня к вам Иоанн Кронштадтский привел. Он так вскинул глаза и говорит, ну, если Иоанн Кронштадтский привел, то вам придется подождать. Он, значит, вот проповедь прочитал, потом там еще молебен отслужил, потом о упокоении там кто-то заказывал. Ну, короче говоря, каждый раз приходил, говорит, вы только не уходите, только не уходите. Я вот сейчас закончу все, мы с вами будем беседовать. И мы остались вдвоем. Наверное, часа два-два с половиной шла эта исповедь. Он и свечкой держал над моим блокнотиком. Я только, чтобы не забыть то-то-то-то-то. И вот мы... Я, конечно, в этот день уже не причащался, естественно, на следующий день. Но это была первая исповедь по-настоящему, я считаю, генеральная исповедь. А потом, когда меня отец Савва попросил быть помощником по восстановлению храма этого, там было три генерала из генштаба еще на этом, на первом освящении храма. Ну и он мне представил, вот это моя правая рука и так далее. А я им после этого говорю, отец Савва, я должен к старцу съездить, прежде чем согласие дать. И вот он мне дал согласие, конечно, что ну решайте, конечно, к старцу на благословение. Я приехал в Иоанно-Богословский монастырь к отцу Авелю. Прослушали мы, жена, там еще двое друзей было, прослушали мы литургию, конечно. Я ему говорю, батюшка, у меня есть очень принципиальный вопрос. Он вынес два стула из алтаря, сели мы на солии, и часа полтора или два беседовали. Он меня подробно расспрашивал, кто я, чем я занимался, кто родители и так далее, и так далее. А потом он говорит, я вас не благословляю строить храмы. Я вас благословляю строить храмы человеческих душ. Я говорю, батюшка, я сам ничего не знаю, как я буду строить храмы человеческих душ. А он мне говорит, Господь управит, не волнуйтесь, Господь управит. И тут вдруг, после этого всего, я, конечно, в полном растерянности, в размышлениях, как я буду строить храмы человеческих душ, не понимаю. Мне отец Петр Пиголь, один из монахов Свято-Данила монастыря, и говорит, Виталий Николаевич, а так вы уже занимаетесь этим вопросом. Вы же организовали университет культуры и духовного возрождения в институте. Ваши сотрудники там к нам в монастырь ездят регулярно с вашей помощью, с вашим сопровождением. Вот я им стал рассказывать, что такое благодать Святого Духа по беседе
преподобного Серафима с Мотовиловым, да?
Да, Серафима Саровского с Мотовиловым. «Цель христианской жизни – сожжение благодати Святого Духа». И я при этом обратил внимание на воздействие через органы чувств. И это было для меня вот главное в этой беседе. А когда я приехал к батюшке Иоанну Крестьянкину, он мне ткнул носом и говорит, ты неправильно людей учишь. Как неправильно, батюшка? Да я вам сейчас расскажу наизусть все. Я это помню прекрасно, я уже раз 10 выступал. И все мои подопечные в университете с удовольствием слушают. И в беседах, когда я в автобус еду, я им все рассказываю, я уже наизусть помню. Он говорит, вот я и говорю, что ты сам не понял до конца. И тогда он выносит брошюрку, эту, которая у меня дома была. Говорит, посмотри на страничке 10, пунктиком 1, 2, 3. Открываем, мы с монахом были, с вами Иоилем. Значит, он говорит, давай посмотрим, что там пунктики за 1, 2, 3. А там написано, у человека три воли. Господня, собственная и сатанинская. Первая единственно спасительная, вторая и не спасительная, и не пагубная, а третья единственно пагубная. И вот это у меня, он мне открыл глаза. Так главное, это у человека воля его свободная. Господь ему дал свободную волю. А я-то что делаю? А я-то, как бы сказать, вот воздействие благодати, благодать-то воздействовала по молитве батюшки только потому, что батюшка вот такой подвижник большой. И он же подчеркнул еще Матавилову, что такого состояния благодати редко удостаивались даже старцы ранней церкви. Редко удостаивались. Какое нам с тобой, Господь Бог, открыл по молитвам, только в уме я помолился, и Господь нам дал такое благодатное состояние. Ну, я не буду подробно рассказывать, это же можно прочитать и брошюрку саму и так далее. И в книге тоже описано. И вот когда мы с ним, с самым Крестьянкиным, обменялись мнениями, там было много еще вопросов связанных. Я же регулярно к нему ездил за помощью, так сказать, и за разъяснением того или иного вопроса.
И вы к нему попадали, и он вас принимал?
Знаете, это просто чудесный прием был всегда. Вот никого не принимает, никого, даже епископов не принимает. Я подхожу, он тут же открывает дверь. Тут же открывает дверь. Вот однажды, значит, он пришел, ну, говорит, хорошо, я успею там помазать тебе маслицем, пока там это не пришли мои келейницы и так далее. С утра, значит. Ну и давай, задавай вопросы, какие у тебя. Я говорю, батюшка, вот мне один иерей, протоиерей, я сдавал ему экзамен на катехизаторских курсах, задал ему вопросы. Кто по национальности Иисус Христос? Мне, говорит, без конца эти вопросы задают. Значит, ведь у него мать-то еврейка.
По человечеству.
Да,
но по человечеству. Но он же Бог.
Да. А он мне ответил. Ну, кто? Конечно, он национальности не имеет. Он же Бог для всех, для всего народа. Он говорит, неправильно, батюшка вам ответил. Неправильно. А как правильно? А правильно вот как. Он вопросом задает. Адам имел национальность?
Нет.
Нет, конечно. А он же второй Адам. Поэтому какая у него может быть национальность? Он второй Адам. Поэтому национальности у него нет. Я говорю, батюшка, а и второй вопрос. Вот где суждение, где рассуждение? Вот где этот критерий? Я говорю, мне батюшка сказал, что совесть моя. А я, говорю, с ним не согласился. Спорить не стал, но а если моя совесть сожжена, так какая у меня совесть может критерием быть? Он говорит, нет, неправильно вам батюшка ответил. А как правильно? А я на примере опять скажу. Вот я вижу, человек ворует. А я не знаю, почему он ворует. Буханку хлеба он хочет взять. Он, может быть, неделю не ел. Во рту хлеба крошки не было. А я его осудил. И вот пока я не сказал, что он вор, я имею право рассуждать. Я рассуждаю. Как только я ярлык вора ему приклеил, я его осудил. Вот в таких простых примерах он как-то сразу, мгновенно, что называется, раскрывает суть вопроса.
А еще что-нибудь вы помните?
Потом стал вопрос о том, что мне владыка Петерим предложил организовать гимназию под его руководством. Без патриарха Алексия II, подчеркнул. Меня это смутило. Мы с ним долго разговаривали, 500 книг мне. Я поехал к нему за книгам.
К Петерему, к митрополиту.
Да, он был председателем издательского отдела тогда. И 500 Библий выделил для катехизации моих слушателей университета. Значит, когда он мне сказал о том, что под его руководством, и вот на таких условиях, я поехал к батюшке. Приехал, говорю, батюшка, вот так и так. Он говорит, я грешный, помолился перед тем, как вот избирать патриарха было, Алексия II. Тогда же было претендента трое.
Филарет Киевский.
Да, Филарет Киевский, Петерим и Алексий II, вот, митрополит ленинградский. Ко мне пришел в келью, явился, точнее сказать, патриарх Тихон. который умерщвлен был в 1924 году. Он стоял в воздухе, вот голова на уровне этой иконочки, ноги на уровне этой иконочки. Посох вот такого диаметра он показал руками, что руками двумя его не обхватить. То есть как бы было подчеркнуто, что посох патриарха – это тяжелейшая ноша.
Крест тяжелейший. Да,
крест тяжелейший, правильно. И он минут 15 на меня смотрел с укоризной. Твое ли дело, старче, молиться, кто будет патриархом? Патриарха назначает сам Господь. И тогда он подчеркнул, когда тебя будут спрашивать, какое у тебя мнение о патриархе, вот так и говори, что патриарха назначает сам Господь, и поэтому обсуждать этот вопрос нам не следует. А почему таков патриарх, а не иной, никакой, какой бы нам хотелось, каково мы, такой патриарх? Вот ответ его.
Что заслуживаем, то и получаем.
Что заслуживаем, то и получаем. Еще один был очень показательный случай. Я в Свято-Даниловом монастыре встретился с одним монахом. Я его в книге назвал «Н», потому что он и сейчас, и ныне существует, но бед он натворил много. Так вот, мы с ним так подружились, он вроде такой горячий батюшка, ко мне домой приезжал много раз и дал послушание моей супруге читать всю псалтирь, 150 псалмов псалтири, ежедневно в течение всего рождественского поста. Я, конечно, удивился и сказал ей, что это не годится.
Это не по силам, может быть?
Да. Она, однако, пошла на это послушание. Он еще одной женщине такое же послушание дал. И она стала читать. Прочитала и получила инсульт. А вторая скончалась через инсульт. Мы с ним поехали, еще не было этого события, поехали к Анне Крестьянкину, с батюшкой, с этим. И он ему задает вопрос, монаха задает вопрос. «Батюшка, благословите меня переехать в Валанский монастырь». Он говорит: «Не благословляю». Четко и ясно сказала. А потом, значит, мне говорит: «Ну, какие у тебя вопросы?» Вот в том числе и вот вопрос с беседой Серафима Саровского с Мотовиловым обсуждался в тот же день. Приехали сюда домой, он мне звонит и говорит: «Слушай, ты вроде как в хороших отношениях с Арсением, владыкой Арсением. Попроси его, чтобы он мне благословил переехать на Валаам». Я говорю: «Батюшка, ты подумай, что ты говоришь. Я приду к владыке. Владыка, монах вот просит, чтобы вы его благословили». Он мне скажет: «Виталий Николаевич, а вы-то при чем? Что вы тут за него ходатайствуете? У него что, самого языка нет, что ли?» Он сам добился, поехал. Нагрузил целую машину ЗИЛ, скарба всякого. В том числе, по его просьбе, я тут несколько коробок ему книг подготовил, таких драгоценных книг, чтобы были свои книги под рукой.
Но вы знали, что нет благословения
Иоанна Христа? Я же слышал. Вот. И машина попала в полынью, провалилась под лед. Шофер с этим, их трое ехало, выскочили, а его защемила дверь у монаха. Его еле вырвали оттуда, значит, и полу этой его мантии оборвалась за дверью. Короче говоря, он по шейку оказался в воде, его чудом спасли. А потом его тащили по льду, мороз был большой, декабрь месяц, тащили под руки. Ну и, значит, он звонит мне: «Слышал?» Я говорю: «Слышал, теперь ты настоящий монах, весь скарб под лед ушел». Дальше он меня просит: «Слушай, я хочу переехать на остров Александра Свирского, помоги мне восстановить храм Преображения Господня». Да, и потом и престол мне для алтаря, престол и с ризой на престол изготовить. Ну, у меня были, так сказать, знакомые ребята здесь, в Петрофлоте. Я организовал целую команду, они потом путешествующие даже ездили на лодке, на бадье.
А архимандрита Иоанна Крестьянкина уже не было в живых?
Да еще был в живых. Вот я к нему-то и потом письмо писал. Все в порядке, храм восстановили, началась служба, он один на острове. И вдруг я слышу: храм сгорел. И патриарх его оттуда выдворил, храм, правда, восстановили, но уже без него, конечно. Где он, что он, хотя бы позвонил, что: «Слушай, вот так-то и так-то, вот я вот ошибся». Он мне объяснил тем, что якобы вокруг трубы, там, значит, для отопления храма, там листья собрались, какая-то эти листья загорелись, но мне-то как приходилось строить много, так я знаю, что кирпичи, когда трубу делают, там разделку делают так, что там никак там не могут быть источника. Но, вероятно, потому что он увлекался алкоголем, и это произошло по этой причине.
А вы не советовались с отцом Иоанном Крестьянкиным помогать ему?
Вот я ему письмо-то написал по этому поводу, батюшка. Вот, и, может быть, мне прекратить заниматься катехизацией, потому что вот у меня искушение за искушением вот через этого батюшку. А он мне и пишет в назидание. Ну, ты же, мол, сам видел, что я его не благословил. А ты ему еще и помогал эти ошибки совершать, вместо того, чтобы его остановить. Я же видел, что он выпивает. И у меня не хватило тогда, не знаю чего, силы воли или чего, ему сказать, что слушай, ну что ж ты делаешь? А дальше он мне пишет. Хорошо, что еще инсульт. Могло быть худшее. То есть жена могла быть прикована к кровати, а ты бы за ней ухаживал. А что касается катехизации, то я тебе еще раз подтверждаю, что тебе на катехизаторскую деятельность благословение дал сам Господь Бог. И на этом вроде как прекрати ныть.
А вот бедная супруга пострадала из-за того, что вот такой подвиг был,
конечно,
взят не
конечно,
по силам, целую конечно, псалтирь.
Да я считаю, я да сам вот, если бы я каждый день, это же 7:30, 8 надо выстоять, она стояла, зажжет лампадочку, свечу, и вот голосом, еще голосом когда человек, ведь это же ужас, 7:30, 8 такая история произошла мне. Это вот так называемые младостарцы. Вот они налицо, эти младостарцы. Значит, сейчас все время можно слышать, что где бы найти такого старца? Да нет их сейчас, нет. Вот батюшка Иоанн Крестьянкин, пожалуй, это один из последних такой, который действительно без всякого сомнения. Они, может быть, и есть, но они прячутся, потому что люди не готовы быть в послушании у старца. Ведь это же духовная жизнь человека, это серьезный труд, это серьезные отношения.
Вы прослушали третью часть интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Книгу вы можете приобрести в магазине Благовещенского храма в Петровском парке, в Новоспасском монастыре, а также в магазине «Православное слово». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Приму со спокойной душой, Господи, волю святую Твою дай вместе и понять, чтобы с молитвой по жизни я шел. Господи, умы и сердце мое просвети для того, Господи, что со мной будет, не знаю, но верю. память тебя на земле.